Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Это программа об экономике и не только с Кубатом Рахимовым. Кубат Калаевич, здравствуйте, рада вас видеть в нашей студии.
Доброго дня.
Обсуждать мы сегодня будем масштабное мероприятие, которое буквально на днях прошло в Бишкеке, а именно панельная дискуссия, которая называлась «Зеленая энергетика. Оптимизация энергобаланса». Организовано это мероприятие было Министерством энергетики нашим, кыргызстанским, и российской госкорпорацией «Росатом». В частности, представители «Росатома», эксперты, чиновники, ученые рассказывали, в том числе отечественным чиновникам, о новых решениях, которые способны дать Кыргызстану большие опции для выработки электроэнергии. Но на самом деле, насколько я понимаю, речь там шла не только об электроэнергетике, но и в целом о применении ядерных технологий, скажем так, в жизни повседневной. В том числе вот глава «Росатома» в Кыргызстане Дмитрий Константинов нам рассказывал про проекты и в медицине, и прочие, ну, в общем-то, их достаточно много, насколько я понимаю, планы вполне себе амбициозны. Но вот это мероприятие как раз хотели сегодня обсудить с Кубатом Калаевичем. Кубат Калаевич, вы на этом мероприятии прям присутствовали, слышали все то, о чем там рассказывали, ну и вообще тема мирного атома, применения мирного атома в Кыргызстане, она, честно говоря, муссируется, но есть ощущение, что как-то пока что не очень-то с места сдвигается. Ну давайте, наверное, с мероприятия самого начнем. Какие самые интересные моменты вы могли бы там, наверное, отметить, что там вообще происходило?
Да, хороший вопрос, комплексный. Значит, надо отметить два момента. То есть, первый момент, я как сын заслуженного энергетика СНГ и заслуженного энергетика Киргизской ССР не могу как бы равнодушно вообще проходить мимо темы энергетики как таковой. Почему? Потому что одно из моих таких вот определений или позиционирования, оно звучит как эксперт по инфраструктурному развитию Центральной Евразии. Такой старый термин был, но он как-то еще где-то всплывает в интернете. То бишь, инфраструктурное развитие, оно включает в себя и транспорт, и энергетику, и связь, и, как ни парадоксально, всевозможные там трубопроводы, неважно, что мы там по ним гоняем, нефть, газ или воду. Все это есть суть инфраструктуры, которая обеспечивает функционирование собственной экономики. То есть инфра – это нижний уровень, ультра – это высший уровень. Поэтому мы можем говорить о такой условной связке инфраномики, экономики и ультраномики. Ультраномика – это вот молодежь сидит в гаджетах, все эти 5G и так далее.
Креативная индустрия, да, то, что мы обзываем?
В том числе, и она во многом, обратите внимание, построена на так называемой невидимой инфраструктуре. Но первооснова всей этой ультраномики – это огромное потребление энергии, как ни парадоксально. Почему? Потому что интернет не может работать без дата-центров. А дата-центры требуют очень большого количества энергии. Все, что связано с криптомиром, там, где есть вот майнинг, тоже огромные затраты энергии. То есть парадокс в том, что ультраномика, как бы не преподносили нам, что вот информационное общество, постинформационное общество, оно построено на банальных источниках энергии.
Это же над айтишниками так шутят. Я тебе сейчас свет выключу, и что ты будешь делать?
Все.
Да.
Давайте вот как бы далеко ходить не будем, посмотрим на там блэкауты, которые были в тех же США. То есть у них, по сути, критическая инфраструктура, да, она имеет вот дублирование, она имеет как бы защищенные контуры, то, что мы в просторечии называем там дизель-генератор, там еще что-нибудь, там прямая спутниковая связь с интернетом. Но по-хорошему, если смотреть, то 80% потребителей оттекаются в случае вот какой-либо такой техногенной катастрофы. Ну, на самом деле нас Бог миловал, несмотря на отключение, мощное отключение по всей Центральной Азии электроэнергии в прошлом году. И этот блэкаут показал о том, что мы должны быть диверсифицированы. И об этом в первую очередь говорилось на этом мероприятии. То есть упор был сделан на микс, ну, так и прям в программе написано, микс зеленой энергетики, то бишь, опять же, вот этой возобновляемых источников, то, что мы называем там ветер, солнце и вода, наши лучшие друзья, и, собственно, атома. То есть мне понравилась позиция российской корпорации, то есть самого Росатома, его дочерних предприятий, в данном случае там Росатом Energy Projects, они это делали очень деликатно. Они не навязывали ничего и просто говорили о том, что любая диверсификация, правильная диверсификация, это благо. То есть, чтобы вы не зависели от одного источника. Это то, чем, в принципе, я, наверное, борюсь последние годы с нашими энергетиками. Потому что нельзя отраслевикам доверять отраслевую политику. Понимаете? Это такой вот парадокс. То есть, мир построен на весьма сложной системе баланса интересов и компромиссов. Угу. Потому что если мы будем власть отдавать исключительно каким-то конкретным отраслевикам, то могут быть весьма серьезные издержки. То есть, когда я разговаривал с дорожниками, вот чего вы хотите? Вот у нас нет средств. Я говорю, а как вы это видите? Вот так, вот так, вот так. И когда они все это перечислили, казалось, что лучше нам не ездить. Потому что доля акциза вырастает в несколько раз в цене топлива, транспортный налог вырастает, там еще что-то. То есть просто какие-то немыслимые параметры, если брать интересы только исключительно дорожников. То же самое касается наших энергетиков. Дай им волю, они что сделают? Они, конечно, взвинтят тарифы и будут почивать на лаврах на изношенной инфраструктуре. И, как мы видим, с безобразным подходом к реконструкции, модернизации действующих объектов. То есть мы, оказывается, не имеем ни навыков, ни знаний, ни профессиональных компетенций для того, чтобы модернизировать объекты, которые нам достались от добрых советских времен. Все. То есть у нас, получается, наш уровень квалификации – это поддержание инфраструктуры, но, как мы видим, аварии 2018 года и аварии 2024 уже года, или 2023 году, когда у нас тут на ТЭЦ опять были. В январе же было, да?
Да, в этом году уже, да.
24-й, ну, осенне-зимний сезон. Я в голове немножко спуталась. И, соответственно, тоже мы даже и это, оказывается, немножко плохо умеем делать. А что говорить о движении вперед на базе традиционных источников энергии? Сколько ГЭС мы ввели? Вот давайте всех наших президентов сейчас посадим в ряд и будем у них спрашивать, что они сделали именно по линии ГЭС. Поэтому вот эта вот косность, консерватизм, в данном случае нездоровый консерватизм с самого Министерства энергетики нашей страны, что мы очень долго ратовали, чтобы его воссоздали, в том числе и в этой студии. Угу. Хорошо, процесс пошел, замечательно, великолепно, вот регулятор есть, но надо же, наверное, смотреть вперед. Еще раз повторюсь, наша ошибка, что мы доверяем отраслевую политику самим отраслям. То есть в данном случае они есть суть инфраструктурщики. Они есть инфраструктура, которая должна обеспечивать что? Устойчивое развитие вот самой экономики и вот той ультраномики, про которую мы иногда вспоминаем. А все остальное – это не есть самодостаточность. И когда у нас бодро говорят о том, что мы будем экспортировать электроэнергию там, в Китай, еще куда-то, что мы вернем себе статус вот этого поставщика электроэнергии, я думаю, ну, ребята, а не, почему вы об этом говорите до того, как вы выполнили свои планы по реиндустриализации? То есть энергия внутри страны, неважно, какого она вида, она в первую очередь должна быть направлена на укрепление национальной экономики, на то, чтобы наши промышленные предприятия были ею обеспечены, чтобы гарантия 300-процентная была для инвесторов, которые заходят в страну, что у них не будет вообще проблем с подключением.
Угу.
То есть мы сначала должны обеспечить профицит на внутреннем рынке, для промышленных объектов, да, что мы называем B2B, бизнес для бизнеса. Потом на втором уровне мы должны обеспечить гарантированное энергоснабжение наших населенных пунктов, чтобы простой человек, в общем-то, не думал, что у него там какой-то blackout, что ему нужно там покупать этот дизель-генератор и бензогенератор или еще что-нибудь. Упаси бог. И вот только после этого вы можете заикаться про экспорт электроэнергии. Я так вам скажу. Ну, если прям очень руки чешутся, ну, пустите на избыток мощности майнеров, в конце концов. Как это сейчас сделала Беларусь, кстати. Благодаря чему? Атомной станции. Вот так мы к этому вернемся. Соответственно, микс вот этой зеленой энергетики, а как мы видим, этому сейчас уделяется приоритетное внимание, с атомом, на самом деле оптимальный вариант развития Кыргызстана. Да, у нас есть гидроэнергетический потенциал, который ошибочно считается, что только на 14% используется. Это неправильная цифра. Я вам как экономист говорю, не как энергетик, еще раз повторюсь, без вот этого отраслевого узковедомственного подхода. Вот. Эти 10-14% якобы только что вот использовано, а оставшиеся там 86-90 не использованы, это от лукавого, потому что не учитываются экологические последствия. То есть везде понатыкать вот эти ГЭС.
Малые, да.
Да не только они, и малые, и большие, и все вместе. И у них у всех есть свои последствия для флоры, фауны локальные. Плюс там, где чуть больше среднего, как говорится, уже что нужно делать? Водохранилище. Необходимо делать уже плотины, и мы можем получить, в общем-то, вот эффект Токтагульской ГЭС, но, может быть, в меньших масштабах, но весьма неприятных. Токтагулка – это более 30 тысяч гектаров земли было затоплено, причем плодородная, это долина же. Выселены десятки сел, это родовые земли, это кладбища. Это, ну, люди там жили испокон веков. Поэтому это не так все просто. Только советская власть могла это сделать. И тот фонд, который был создан для компенсации переселенцев, он до сих пор существует, представляете? То есть до сих пор выплачиваются людям средства за то, что они когда-то покинули эти благословенные места. Вы общаетесь с ребятами вот оттуда. Это трагедия, по сути. И зачем нам ее воспроизводить, если мы не имеем такой вот, ну, системной картины и делаем упор только на гидроэнергетику? Это раз. Второе. Вот это вот бездумное использование наших низкокалорийных и высокозольных углей нам не приспособленные для этого Бишкекской ТЭЦ. Причем самое смешное, что китайская сторона не учла специфику до конца. И мы все равно продолжаем потреблять казахстанский уголь. Вот одна из версий вот взрыва, который я был на Бишкекской ТЭЦ, как раз-таки, что не были соблюдены технологические нормативы. То есть разный уголь дает разную пыль с разными этими эффектами. Кстати, президент так и сразу озвучил эту версию почему-то. А вот, конечно, пусть комиссия поработает, покажет, докажет. Мы не прокуроры, мы, в общем-то, не эксперты, но мы можем со стороны сказать, что это тревожный симптом. Это два. И третий момент, который я хотел бы подчеркнуть, что работать с нашими углями можно и нужно, несмотря на то, что они низкокалорийные, есть достаточно много щадящих для экологии технологий. Но почему-то китайская сторона нам их не предоставила. Она ограничилась только электрофильтрами, но, как мы видим по смогу в Бишкеке, это не сильно нам помогает. Есть хорошие, нормальные европейские технологии. И в 2019-2020 году ряд этих компаний выходили на правительство Кыргызской республики. Я как раз работал тогда в правительстве, был советником. Я поддержал этот проект по установке такого специализированного оборудования, которое работает с отходами ТЭЦ. То есть, по сути, вот то, что мы выбрасываем в небо, оно просто пропускается через систему воздуховодов, в котором, как ни парадоксально, собирается очень много куч полезных вещей. То есть, оказывается, там много чего хорошего в этом дыме. А вот. Потом отбирается вторичное тепло. Дым-то горячий. И т.д. и т.п. То есть, на выходе мы получаем достаточно чистый воздух, который уходит в атмосферу, на порядок чище, чем что мы сейчас видим на этих китайских котлах и на этих электрофильтрах. Далее полезные вещи, полезные элементы извлекаются в хозяйственный оборот. Тепло может дополнительно уходить на поддержание, знаете чего, самих цехов ТЭЦ. Угу. Они холодные. Это сапожники без сапог. Вот спросите у них. То есть они работают на Бишкек теплоцентраль, а в самих вспомогательных и основных помещениях холодно. Ну, кроме там, где место, где этот котел стоит. Нет, конечно, понятно, что там жарко. Да. Но все остальное, всякие там химцех, всякие вот эти подготовки, это холодно. Там реально люди, вот посмотрите, в чем они ходят. Там Ну, страшно смотреть зимой. Хотя бы обеспечьте локальное тепло за счет вот этого улавливания. Уже неплохо. Но почему-то из-за, ну, я предполагаю, из-за кадровой чехарды, которая была тогда в 2020 году, плюс COVID, плюс те люди, которые должны были это рассмотреть, их поменяли, рокировка была. А потом у нас, в общем-то, пришел октябрь 2020 года и уже был не до этого. Но проект имеет право быть. Теперь возвращаемся к какой-то имеет отношение к нам. Что ни ветер, ни вода, ни солнце не смогут обеспечить нам должного энергетического баланса в стране без комбинирования с традиционными источниками энергии. То есть это сжигание угля, сжигание газа. И если мы хотим быть современной, индустриальной страной, то и мирного атома. Я к чему вас так долго вел, такая конструкция семиминутная. Чтобы показать, что одним только ВЭЭ, одним только гидропотенциалом или еще чем-то мы не сможем решить многих вопросов. А уже доказано, и даже Европейский Союз, у них есть такое понятие, зеленая таксономия. Там написано, что атомная энергия, она низкоуглеродная. Она относится по европейской квалификации к
зеленой.
Все. То есть тем самым одно не противоречит другому. То есть мы говорим, окей, вот если традиционное сжигание угля мы каким-то образом запускаем в максимальной близости к месторождениям, плюс вот, вот эти технологии европейские по максимальной очистке выхлопов, использование золы и так далее, и так далее, то атомная энергия, атомная энергетика становится идеальным инструментом для балансировки энергосистемы как таковой, потому что есть пики, есть то, есть это, как мы увиделись, маловодье, там еще что-то, все что угодно. То есть в этом плане это мощный инструмент. Более того, очень главный такой, точнее, это важный и главный элемент того мероприятия, которое было, речь не шла о том, что обсуждались какие-то большие атомные станции, которые в основном стоят Росатом. А речь шла о новом проекте. Новом проекте, который себя, с одной стороны, уже оправдал в той же Российской Федерации. И у Кыргызстана есть уникальный шанс стать страной номер один в мире, которую эту технологию сможет применить у себя. После того, когда оно уже апробировало от и до в Советском Союзе раз и в современной России два. Это атомные станции малой мощности. По сути, вспомните наши знаменитые советские ледоколы, которые работали вот в Северном Ледовитом океане. Это был самый мощный в мире ледокольный флот. Это атомные ледоколы. То есть на 70% это атомные ледоколы. Посмотрите на атомные подводные лодки, которые могут там, чуть ли не годами находиться в толще Мирового океана. И, естественно, на каких-то иных источниках питания они бы, наверное, не продержались. Соответственно, те технологии, которые отшлифованы были за эти годы, они привели к созданию первого в мире проекта плавучей атомной станции «Академик Ломоносов», который стоит в бухте и обеспечивает Чукотку. Вот если вы откроете карту, вы поймете, что проложить туда классические электрические сети, ЛЭП, ну, просто невозможно. То есть это, извините, самая большая страна в мире. И если Советский Союз был 1/6 часть суши, да, то сейчас современная Россия 1/7 часть суши. Все равно стала самой большой страной. И там, где идет добыча полезных ископаемых, там, где есть населенные пункты, там, где есть города, соответственно, остро стоит вопрос, как обеспечивать их энергией. Раньше был так называемый северный завоз, стояли вот дизельные станции, привозилось какое-то огромное количество солярки, все это, конечно, сжигалось, эти бочки, все это было страшное загрязнение тундры и так далее и тому подобное, то сейчас идеальная картина. То есть в бухте стоит атомная станция плавучая, и она обеспечивает достаточно серьезный, большой, я бы сказал, массив, обеспечивает разработку весьма серьезных по мировым меркам месторождений, что тоже немаловажно. Дальше. Теперь эта же технология обкатывается уже в Якутии, уже на суше. Соответственно, вот эти блоки по 55 мегаватт, чем они хороши? В отличие от больших атомных станций, которые сейчас Россия, например, строит там в Турции, в Египте, в Бангладеш, в Венгрии, вот продолжается проект взаимодействия, хотя это и Венгрия, и Финляндия, кстати, это же члены Европейского Союза, но при всем том Росатом там активно работает и по сей день работает, потому что Росатом одна из немногих российских крупных корпораций государственных, которая не находится под санкциями вообще. От слова совсем. И этот момент, кстати, упоминался на этом мероприятии. Потому что Росатом является поставщиком номер один топлива для американских атомных станций. Финита ля комедия, как говорится. Вот такой вот парадокс. Возвращаясь к нам. То есть вот эти блоки по 55 удобно комбинируются. И, по сути, сдвоенный блок – это 110, и один из замминистра энергетики, он, к сожалению, ушел, он здесь вот во время одного из наших круглых столов в спутнике, он сказал, что а нам надо вот 330. То есть, по сути, 6. Точнее, это 3 блока по 110. Угу. Это уже неплохо, потому что, в отличие от больших станций, которые я начал упоминать, а АСММ, то есть атомные станции малой мощности, возводятся буквально за 5-6 лет.
Угу.
Большую станцию вы будете возводить, наверное, это лет 10 уйдет, судя по белорусскому опыту. И теперь смотрите, например, на проект Комбаратинской ГЭС. То есть по самым скромным подсчетам ее будут возводить 15 лет. С нашей рассинхронизацией инвестиционных и политических циклов это может еще и затянуться. Плюс то, плюс это, плюс недофинансирование, рефинансирование. Это всегда приводит к удорожанию, к поиску дополнительных источников и т.д. и т.п. Соответственно, в чем, вот, скажем, есть серьезный минус по строительству вот таких больших ГЭС, что пока вы не запустите полностью весь вот этот цикл, она не будет давать энергии. То есть она может там включиться в режим там, как регулятор по потоку воды, то есть где-то как-то. Но с выработкой будут нюансы. Почему? Потому что ну, такая специфика гидроэлектростанций. С атомными станциями гораздо легче. Вы можете вводить вот поэтапно, по блокам. То есть вы ввели первые 110, нормально. То есть по ходу пьесы вы уже готовите, строите следующие 110. Угу. Так далее и тому подобное. С точки зрения безопасности, то есть поколений так называемых, вот на этом семинаре как раз-таки представители Росатома и сам глава представительства Росатома в Кыргызстане, Дмитрий Васильевич Константинов, он сказал, что да, это поколение 3+. То есть все уроки, печальные уроки были извлечены, начиная от, конечно же, Чернобыля и заканчивая Фукусимой. То есть здесь вот все эти моменты учтены с точки зрения безопасности, с точки зрения сценариев возможных и невозможных. И как показывает подход, сегодняшний подход мирового лидера по строительству атомных станций, то бишь Росатома, это мировой лидер. Потому что французы, их конкуренты, они умудрились, вдумайтесь, 2 раза обанкротиться. То есть и название даже меняли. обанкротятся, название поменяют. У них когда-то была Арыва, я вот пересекался с этими людьми в свое время в Казахстане, они там активно продвигались. Потом они обанкротили сейчас то ли ЕДФ, то ли как-то еще по-другому называется. То есть у них очень много своих нюансов. А представьте, компания, которая обанкротилась, которая построила вам атомную станцию, дала какие-то гарантии, что она будет вести ваши дела.
Ну, не хотелось бы, вот прямо скажем, да.
Ну, такой парадокс. В случае Росатома это ну, практически невозможно, потому что это государственная корпорация, и, во-вторых, это самодостаточная структура. И еще раз повторюсь, это мировой лидер, который учитывает все, буквально все аспекты, все нюансы. И вот здесь очень интересная была такая психологическая составляющая. На этом мероприятии были депутаты, которые участвовали в поездке, демонстрационной поездке по российским атомным станциям. То есть рассказывали свои впечатления и так далее. Также была представитель Белорусской академии наук, замдиректор этого института. И она в целом рассказала про проект Белорусской атомной станции. И там, конечно, если отбрасывать геополитические аспекты, то этот проект очень важен для Республики Беларусь. Почему? Потому что у них была очень серьезная зависимость от газа. То есть «Газпром» был, так сказать, чувствовал себя очень вольготно. И Республика Беларусь решила диверсифицировать между двумя российскими игроками. То есть между «Газпромом» и «Росатомом». Более того, здесь очень важный экономический момент. «Росатом» строит по такой схеме, которая, по сути, не обременяет глобально бюджет той страны, в которой объект возводится. Это можно называть квазигосударственный долг. То есть, по сути, если атомная станция выдает на гора электроэнергию, ну, если хотите, может и тепло тоже давать, то есть режим концессии, когда электрические сети страны-реципиента гарантируют цену. Фиксируется там, в долларах, в евро. И тем самым обеспечивается окупаемая модель. Есть у нас, по сути, два варианта. Вариант, когда наш государственный долг не будет, внешний долг не будет расти. Есть вариант, чтобы Россия вернулась в клуб кредиторов. У нас вообще мы живем в общем, в таком парадоксальном мире. Это как вот Мишель Фуко сказал бы, вот классический пример гетеротопии. Мы должны всем, кроме нашего стратегического союзника, то бишь Российской Федерации, который за годы независимости списал 705 миллионов долларов внешнего долга. Он не любит об этом говорить, но это правда. И Россия смогла выстроить вот такой уникальный инструмент, как Российско-Киргизский фонд развития, который, опять же, еще раз повторюсь, практически не является частью вот этого внешнего долга, а прямо работает с потребностями крупного бизнеса. Ну, с малым и средним немножко тяжеловато у них получается, но что-то получается. Соответственно, отстройка, правильная отстройка вот будущих взаимоотношений именно по списку стран-кредиторов, я считаю, что есть смысл, наверное, сейчас России возвращаться для баланса. Вот. А почему? Потому что Кыргызстан по своему внешнему страновому долгу, мы, получается, как бы по-настоящему азиатская страна. Угу. Потому что первый долг, ключевой долг, это Китай. Но все забывают, что долг номер два – это японский долг. И мы должны Японии больше, чем четверть миллиарда долларов. Но об этом как-то у нас и СМИ не говорят, и эксперты, особенно прозападные, умалчивают. О том, что я не беру про Международный институт развития, там Всемирный банк, там АБР и так далее. Это отдельная история, это многосторонние институты. А про страновой долг, понимаете? И японские товарищи нам его не списывают. То есть они там какие-то программки запускают, там корни травы, там еще что-то. Спасибо, вот искренне говорю, потому что вот в COVID они помогли здорово. Но как таковой долг нам надо выплачивать, по-моему, до 2066 года.
То есть четверть миллиарда долларов. То есть это кредитор номер два. Мы про него все время забываем. Да, Япония далеко, вроде как прямого конфликта нету. Но и прямого спряжения интересов тоже нету. Поэтому, когда я работал в правительстве, я предлагал, чтобы этот долг стал активным, чтобы он заработал для того, чтобы японская сторона стимулировала в рамках этого долга заходить сюда японские же корпорации.
Ага.
Как делали немцы. Немцы, например, списали часть долга, внешнего долга Кыргызстана за счет программ по ипотечному строительству в регионах Кыргызстана. Не в Бишкеке, а в регионах.
Угу.
Очень интересная программа. Суммы, может быть, пусть и небольшие, там где-то в районе там, 15 миллионов евро, но копейка рубль бережет. Так вот, возвращаясь к сраным кредиторам, я не считаю зазорным или чем-то постыдным, когда наш стратегический союзник будет нас же кредитовать, например, через вот строительство атомной станции. То есть мы не потратим на это ни копейки.
Угу.
Вот. Момент, который, на мой взгляд, на этом семинаре не был хорошо раскрыт, это сейсмоустойчивость.
Только хотела, да, перейти к этому.
Там просто как бы модератором был господин Бекешев, но он почему-то модерировал без помощника.
Ага.
И когда, в общем-то, слабовидящий модератор, ну, что кричать, я, и как бы он не видит поднятые руки, и он не дал возможность задать вопрос по сейсмоустойчивости.
Вот,
так, это не, самое... не в обиду, конечно, самому конечно. Господину Бекешеву, а это претензия его помощнику, который не находился с ним рядом. Потому что, ну, жизнь такая. Так вот, по сейсмоустойчивости.
Очень страшно было недавно, когда случилось землетрясение. Небольшое совсем, но вы же видели, что творилось в городе? Люди повыбегали, кто в исподнем, кто в чем мать родила, на улице с мокрыми головами, в одних ночнушках, ну, просто потому что наученные прошлогодним опытом Турции... Все жутко перепугались, что у нас может случиться что-то такое. Тут на фоне вот этой всей истории говорят нам, а давайте атомную электростанцию еще сделаем. Вот, люди говорят, ну да, давай, а сейчас как тряханет опять. И что мы будем с этим делать?
Рассказываю. На этом семинаре онлайн должен был подключиться представитель Росатома со строительной площадки атомной станции в Турции. И сейчас... Это идеальная демонстрационная площадка сейсмоустойчивости российских атомных станций. Турцию тряхануло так, что мало не покажется. На 20 миллиардов долларов только прямых убытков было. Тысячи погибших. Сотни разрушенных зданий. И, получается, все конструкции строящейся атомной станции ни одной трещины. То есть специально... Вот просто привозили делегациями показать, что конструкционно атомная станция может выдержать 10 баллов без никаких проблем.
Угу.
Приведу пример такой своеобразный, немножко маргинальный, назовите как его угодно, только не бейте меня больно. Запорожская атомная станция, которая подвергалась в том числе обстрелам, которая подвергалась, ну, скажем так, различного рода нагрузкам.
Ага. Обобщим.
Обобщим, вот так вот, да. И МАГАТЭ, они же приезжали туда, господин Росси регулярно туда приезжает, признал, и его команда признала, что уровень качества самой большой атомной станции в Европе, АЗС – это самая большая станция в Европе, чтобы вы понимали, выше всяческих похвал. Конечно, естественно, это задача и МАГАТЭ, и атомщиков, и всех остальных, чтобы бомбардировок не было, чтобы вообще ничего не попадало. Но то, что уже попало, оно показало и доказало, что уровень защиты от внешнего воздействия находится на самом высоком уровне. По сути, это такой как бы мега-бункер. И все это просчитывалось, детально просчитывалось, чтобы никоим образом не допустить вот вероятность утечки радиоактивных материалов. Соответственно, очень как бы вот наглядный вот этот вот
реально наглядный пример по Турции, по турецкой площадке Росатома, он говорит о том, что мы здесь как минимум можем быть уверенными, что те же там 9 баллов не повлияют на атомную станцию. А критики, которые говорят, вот, Фукусима и так далее, при строительстве этой станции, и это подтверждено уже аудитом, не были учтены японской стороной все аспекты, связанные с цунами и с сейсмикой. Они уже в этом признались, честно, что они не доделали, не додумали и не заложили план С, да, как бы план А, план Б и план С. Они не учли этот момент, и это сейчас такой как бы кейс, который изучают все, начиная от там, промышленного гражданского строительства, заканчивая, собственно, как бы специализированными атомщиками. Поэтому думаю, что на этом мероприятии надо было четче это артикулировать, еще больше это артикулировать, потому что я внимательно посмотрел прессу по итогам этого семинара. Кстати, спасибо вот вашим коллегам-журналистам. Хорошо поработали, достаточно развернутые материалы дали. Вопрос в том, что вот эти страхи, вот эти фобии надо проговаривать. И финальный доклад на этом мероприятии, он был посвящен как раз-таки захоронениям ядерных отходов. Но, на мой взгляд, здесь была определенная такая вот дихотомия в том плане, что если бы было более подробно, что ли, рассказано про вот эту потенциально будущую атомную станцию на территории Кыргызстана, то легче переваривалось бы про вот эти захоронения. А так получилось, что начали за здравие, кончили за упокой. Ну, формат мероприятия короткий, я понимаю организаторов, невозможно все вот так вот прям все упаковать. Поэтому был переход же, тема была микс зеленой энергетики и мирного атома. Это с этого, начиналось. По логике вещей, опять же, апофеозом должна была быть презентация строительства атомной станции малой мощности.
Угу.
И только после этого уже можно было бы говорить про захоронение и так далее. Вот по моей логике. Но посерединке зато вставили вот выступление, например, Конгресса женщин Кыргызстана. Вот, про гендерную справедливость тоже хорошо, тоже полезно. Женщины, они же как атомные станции. С ними же надо быть осторожными.
Ох,
правда?
Подколыевич, да. Хорошего соведущего выбрали, да, для этих разговоров.
Я же говорю, что раз мероприятие по мирному атому, ну, надо быть тогда же, так сказать, в теме. Поэтому и конгресс женщин пригласили. Так, к слову. Соответственно, не обсуждались проекты Росатома по хвостам, по хвостохранилищам, а жаль, я так скажу. То есть, в моем понимании, это более осязаемый, более важный проект для нас, для кыргызстанцев. Почему? Потому что он носит характер прямой, прикладной и, самое главное, важный для нашей экологии. То есть, это причем же международный тендер, который выиграл Росатом. В том числе фактором являлось то, что те технологии, которые вот использовались при добыче всего этого, они понятны Росатому как наследнику советского Минсредмаша, по-моему, Министерства среднего машиностроения. Ну и, конечно же, наверное, остальные условия, ценовые, еще какие-либо. То есть здесь проекты, связанные с мирным атомом, должны четко быть увязаны с тем, что последствия добычи урана на территории Киргизской ССР, да, имели определенные, так сказать, последствия, потому что, извините за мою тавтологию, так как в советские годы технологии были не совсем совершенными. И достаточно много что уходило в отходы. Кстати, маленький автоп. Кумтор. Казалось бы, канадцы, так сказать, распускали перья павлини, а в отходах 100 тонн золота. То есть, получается, та технология, которую там изначально привнесли вот эти Камека, потом вот эта Центера, не самые совершенные. Почему? Потому что 100 тонн золота. подходах. И, соответственно, что тут обвинять советские времена? Технологии-то еще были, так сказать, примитивные, нежели чем вот мы видели до недавнего времени от наших так называемых канадских друзей. Так что он недалеко ушел примерно.
Советские времена обвиняют в том, что хвосты эти забросились просто быстро-быстро. Все отрылось, потому что очень сильно срочно нужен был тот самый уран, а потом все как-то так и осталось.
Ну,
на
главное,
месте положилось.
Да,
а главное, сейчас, кстати говоря, нашими хвостами занимается Росатом, об этом нужно тоже, наверное,
поэтому
сказать.
Поэтому я еще раз говорю, что в моем понимании на этом мероприятии, которое закончилось почему-то на целый час раньше, я думаю, что надо было как раз-таки уделить этому особое внимание, потому что были как раз представители международных организаций, господин Рогов был от ОБСЕ, так что здесь можно и нужно было все-таки сакцентировать на своих реальных достижениях. А, конечно, красивые цифры, правильная четкая цифирь, по-другому назвать не могу, о том, что практически 150 миллионов долларов Росатом инвестирует в вот эту возобновляемую энергетику. Угу. Показали красивые картинки по гидро, по ветростанциям. Подразделение Росатома, по-моему, «Нововинт» называется, тоже достаточно активно работает в Кыргызстане. Все это, конечно, хорошо, замечательно, но если уже рисовать картинку, то рисуйте ее всю.
Угу.
Включая, не надо стесняться своих достижений, я так скажу. То есть, если вы уже работаете с этими хвостами, с хвостохранилищами, ну так покажите. Не надо этого бояться. И тогда уже картинка сложилась бы более полная и, самое главное, доверительные. А это дорогого стоит. Вот. И еще такой момент. Я с одним из спикеров уже общался кулуарно, который рассказывал про захоронение. Безопасные ядерные захоронения. И он рассказывал, как они посещали Египет. Они потратили 2 года на ликбез. И я считаю, что нам ликбез такой нужен тоже в Кыргызстане. Я им говорю, вы не смотрите, что здесь так легко и просто, что Кыргызстан там союзник России, что мы в русскоязычном поле, в русскоязычном информационном пространстве. Говорю, отнюдь, вам здесь пахать и пахать. Я ему рассказал про этот кейс 19-го года, когда радикальные экологи практически вот взяли, уничтожили отрасль, вот пролоббировали этот закон о там, запрете там, добычи, переработки урана и тории.
Из-за которого... Мораторий.
И сейчас президенту страны приходится разгребать вот эти все завалы 5-летней давности. Потому что я был свидетелем, как это все проходило, какая была растерянность в глазах высокопоставленных чиновников, какое было давление на депутатский корпус. Не будем по именам называть этих радикальных экологов, которые особенно и даже и не скрывали, откуда они получали это финансирование. И мне сейчас очень интересно, когда мы все-таки этот закон будем, этот мораторий будем демонтировать, кто из этих товарищей таки вылезет. Почему? Потому что, еще раз повторюсь, там была четкая, прямая связка финансирования выступлений против целой отрасли страны. Mm-hmm. И понятно, что тут 50 оттенков серого, я не говорю, что все, вот мы вот завтра проснемся в новой реальности. Нет, вот предыдущая передача наша была посвящена тому, что вот разработка редкоземельных металлов, и я сделал упор на то, что мы должны сначала подготовить свои кадры. Это немаловажно, почему? Потому что если мы сейчас опять с головой вот нырнем в этот омут, мы столкнемся с тем, что будут иностранные специалисты, неважно откуда они, и это будет одним из таких вот триггеров недовольства на уровне местных сообществ. Когда мы сейчас, не торопясь, системно, начнем готовить кадры из молодежи, талантливой молодежи тех же областей, тех же районов, где эти месторождения, через 5-6 лет они придут, они же свои ребята. Они скажут, вы не бойтесь. Вот, смотрите, вот мы вам везде датчики поставили, вот безопасность такая радиационная, вот безопасность такая. Вот. То есть... своим же доверие больше.
Конечно.
Раз. И это кадры, это реально рабочие места, это выплаты в местный бюджет, как мы уже убедились. Кстати, классический проект – это Джируй. Насколько было сбалансировано это отношение с местным сообществом по добыче золота, по использованию химикатов, по землям, которые прилегают к месторождению. Тщательная, кропотливая работа с местными сообществами, она нужна, ее никто не отменял. Другое дело, что эти же жители, они же являются гражданами страны в целом, поэтому, скажем, местный, местнический эгоизм, ну, наверное, тоже неприемлем. Надо находить баланс. Вот ваш район, хорошо, согласны, понимаем, трогаем вашу землю, влияем на экологию, на флору, на фауну. Ну, это неизбежно. Это, так сказать, антропогенный фактор воздействия на природу, научным языком.
Угу.
Но по-другому мы не можем развиваться. У нас весь ландшафт меняется благодаря тому, что мы есть люди, которые вот воздействуют на него, чтобы жить как бы для себя, для своих детей лучше и обеспечить как некую стабильность и устойчивое развитие. Возвращаясь к семинару, я считаю, что он прошел на очень высоком уровне, и это начинание надо поддержать. И дальше прорабатывать. Несмотря на то, что министр энергетики не смог приехать в силу каких не знаем обстоятельств, было зачитано его обращение. Но я думал, что, наверное, все-таки должен был быть уровень, если не министр, то зам, и максимальное количество высокопоставленных чиновников с этого министерства на уровне директоров департаментов, начальников отделов. Почему? Потому что им это надо в первую очередь. Но я этого не увидел. То есть здесь тоже такой специфический момент. Кроме активной роли некоторых депутатов Джугру-Кюкинеша, опять же, не было проекции на уровне администрации президента, аппарата правительства. То есть здесь был определенной степени перекос. Поэтому здесь очень важно подходить к этой теме сбалансированно. Спасибо журналистскому цеху. Было достаточно много изданий и достаточно активно себя проявляли вот ваши коллеги. Это большой плюс. Ну и, собственно, сам «Спутник», конечно же. То есть наш друг Тимур Осмонов активную роль там играл в части диалогов с представителями «Росатома». Это начало. Здесь необходимо системная, целенаправленная работа по ликбезу, по установлению доверительных отношений, по диалогу профессионалов. А это очень важно. Почему? Потому что женщина рядом со мной сидела, потом раз поднимает руку, ее увидели, и она говорит, а я заведующая кафедрой тепловой энергии КГТУ.
Угу.
Наши студенты 2 года изучают атомную энергетику, но только на теории, как говорится, смотрим на мед через стекло.
Ага.
И вот вы Росатом, а вы открыли дочернее предприятие, так давайте взаимодействовать, мы готовы. И вот она аплодисменты сорвала даже. То есть это самый правильный, верный путь. Это местные кадры. Посмотрите, каких ребят подготовили в России для турецкой станции. То есть граждане Турции, и, внимание, большая половина девушки. Я посмотрел репортаж, почему удивился, но девчонки такие молодцы, прям от и до все это прошли, ядерный центр в Дубне, там и в Нижнем Новгороде. То есть, естественно, Национальный ядерный университет, это МИФИ. Супер! Такие боевые девчонки, они знают, что делать будут, как они, вот все, вот системный подход. И я сказал, ну, наверное, нам тоже к этому надо идти.
Потому и конгресс женщин там был.
Скорее всего, да. Вот, поэтому я хочу пожелать удачи нашим коллегам в Росатоме. Хорошо, что все-таки вот это дочернее предприятие уже наконец зарегистрировано в Кыргызстане. Надеюсь, что у них таки будет пиар-служба или пиар-менеджер.
Мы как надеемся, да.
Чтобы вот был этот диалог, потому что вот вы сами в этом же убедились, о том, что происходит самое главное, разрыв коммуникаций.
и его надо преодолевать. И здесь, как говорится, не только средства массовой информации нужны, здесь нужны эксперты, нужны люди, которые могут просто или доходчиво объяснить некоторые сложные вещи, в том числе технического плана. Здесь необходима тщательная, кропотливая работа с фобиями. Вот когда я анализирую ошибки правительства 2019 года, а мы не смогли справиться, во-первых, информационной атакой, а во-вторых, не нашли правильных интонаций по работе с фобиями. А по большому счету они вокруг нас всегда присутствуют. То есть, будь то там дорожное движение, если вы посмотрите на статистику ДТП, к сожалению, там погибших и раненых. Если вы посмотрите еще на что-то, техногенные катастрофы, пожалуйста, ТЭЦ. То есть это все вокруг нас, но этим надо управлять, и с этим нужно работать. Иначе мы просто сами себе загоним, как вот этого пескарика, да, который залезет, и все, и будет сидеть под камушком, ничего делать не будет. Поэтому лиха беда начала, так скажу, вот в части этого мероприятия.
Будем надеяться, что ну, и мероприятия такие будут проводиться, и что у нас будет больше возможностей разговаривать со специалистами Росатома для того, чтобы и самим понимать, и людям объяснять, что, собственно говоря, происходит, потому что проектов много, они важные, но, честно говоря, как-то об этом у нас немногие знают и немногие говорят. Ну, посмотрим. Посмотрим, что будет происходить дальше. Мы, конечно, будем стараться держать руку на пульсе. Спасибо большое, Кубат Калыич, за интереснейшую беседу. Это программа об экономике не только с Кубатом Рахимовым. Мы поговорили сегодня о проектах Росатома, о том, как мы можем применять у себя мирный атом, насколько это гипотетически может быть безопасно. И сколько работы еще предстоит до того, чтобы все это дело реализовать. Будем надеяться, что побыстрее пройдет. Спасибо еще раз большое. Эфир на радио «Спутник Кыргызстан» продолжается. Оставайтесь вместе с нами.